Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Лемковские песни в исполнении и обработке Катерины Кольцовой. Впервые в эфире 10 октября 1998 года.
Песня эта народная, карпатская, лемковская. Лемками называют себя украинцы, живущие в Карпатах и в некоторых областях Западной Украины. А песню о паленке, то есть горилке, поет украинская певица Катерина Кольцова. Родом Катерина из Киева. В последние годы живет в Праге, учится в Пражской консерватории. В ближайшие 20 минут прозвучит еще несколько лемковских песен в обработке и исполнении Катерины Кольцовой. Но сначала я представлю певицу. Катерина, с чего для вас, киевлянки, начались карпатские песни?
Большую роль в этом процессе сыграла моя очень близкая знакомая фольклористка София Осиповна Грица, которая мне очень помогала и как музыканту. Я познакомилась с этой семьей, когда мне было 16 лет, и меня просто очаровала ее украинская речь. Она со Львова, с Галичины. И так как она говорила украински, так в Киеве не говорили. И мне просто это очаровало до такой степени, что я стала этим интересоваться. Потому что что такое Украина? Что такое фольклор украинский? Мы фактически не знали. Мы жили в таком каком-то вакууме. И понятие фольклора это сводилось к каким-то очень общим вещам танцевального рода и так далее. Я поступала в Киевское музучилище, не была принята по причине зрения. Полетела со школы кобзарского искусства. Причем аргументы были самые потрясающие. Оказывается, кобзарем не может быть женщина, потому что на Сечи запорожской кобзари женщин выгоняли, то есть женщин вообще не допускали к казацкому войску. В конце 20-го столетия это довольно звучит дико. В Киеве я закончила институт культуры как фольклористка, но я училась заочно, посему я отлично понимала, что мне нужны знания, что мне нужно учиться дальше, если я музыке хочу посвятить свою жизнь. И усилиями и украинской редакции «Радио Свобода» и моих друзей я попала в Прагу, в консерваторию специальную для людей с проблемами зрения.
Жизнь, учеба в Чехии как-то сказались на вашем понимании украинского, карпатского фольклора?
Естественно, я его стала понимать в каком-то не только украинском контексте, а в контексте европейском. Для меня лемковский фольклор – точка отсчета. Лемковщина и марава как взаимопроникают в культурные пласты, колорит мелодический. То есть традиция украинская – это как заклад, это как основа. И польская, словацкая, частично венгерская. Частично. Для меня восприятие лемковского фольклора идет как и через украинский, так и через словацкий язык, через словацкую музыку и через маравскую музыку тоже.
Вы сейчас говорили о влияниях на лемковский, карпатский фольклор. А чем он отличается?
В лемковском фольклоре проявляется достаточно сильная индивидуальность. Чем дальше на запад, многоголосие перестает быть правилом. Оно уже исключение. И, естественно, ударение на индивидуальность. В этой конкретной песне «Фраеру, фраеру, я тебе не верю» нет пейзажности, восприятия. Оно конкретно и жестко, грубовато, может быть, даже, жестоко. «Милый, я тебе не верю, что будешь меня любить, когда я постарею». Конечно, тебя не буду любить, когда ты постареешь. Ты еще молода, ты любишь, а я уже не люблю и любить не могу. Довольно такой интересный диалог, который я попыталась передать голосом. Но когда делала запись, я не могла до конца понять эту песню. Когда уже попала в Чехию и стала учиться, мне уже стало легче понимать.
Фраеру, фраеру, я тобі не вірю, женя будеш любив, як я постарію. Фраеру,
Эти песни до слова, ну, как говорят чехи, до слова до письмена. Тем, что в них с такой открытостью и жестокостью, немножко грубоватым текстом, соединение музыки и лирики. Я старалась просто дать частицу себя, потому что я, когда занималась лемковскими песнями, у меня был кризис в творчестве, и это фактически меня спасло, это меня вывело на какую-то новую волну, на какую-то новую тропу. Мне тяжело сейчас сказать. На тропу, наверное, понимание себя, понимание своего стиля. «Видно, маты моя» — это песня про Рушны, под которой, я говорю, это образно вырастало очень много поколений. Естественно, это в лемковском фольклоре тоже ощущается. Там есть мотивы любви к родителям, уважения к родителям. Но там страсть и ревность матери, допустим, к сыну, которая готова сына убить, но не отдать его той женщине, которую он любит. В лемковском фольклоре страсти необузданы. Баллада «Еще в Яничково гляды» — это о том, как мать убила своего сына, потому что он шел сватать девушку без ее благословения. И кончается баллада тем, что и его, этого Яничка, и Аничку везут до гробу вместе.
Тише в Яничково гляды, тише в Яничково гляды, без материнской поради. Без материнской поради, а як то мати дознала, а як то мати дознала, на Чорну гору бежала, на Чорну гору бежала. Дрібне коріння копала, дрібне коріння копала, она Яничка трус мала, она Яничка трус мала, а як ся Янчик то напів, а як ся Янчик то напів. Зараз за серце ся злапив, зараз за серце ся злапив. Нич ти синочку не буде, нич ти синочку не буде, лемпокля сонце не зайде, лемпокля сонце не зайде. Сонце за гору заходить, сонце за гору заходить, Яничка душа виходить, Яничка душа приходит. Иду с Танечкой на воду, иду с Танечкой на воду. Несут Янечка до гробу, несут Янечка до гробу. Зараз, мамічко, зараз, мамічко, зараз, зараз весілля погрів раз, зараз весілля погрів раз.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В нашей пражской студии украинская певица Катерина Кольцова. В ее обработке и исполнении звучат лемковские песни. Напомню, что лемками называют себя украинцы, живущие в Карпатах и некоторых областях Западной Украины.
Я переведу «Мамусь, мамечка моя». Песня «Милая моя мама, я тебя прошу, выдай меня замуж, потому что лучше с мужем лежать на камнях, нежели в постели с тобой». В Карпатах дети к родителям обращаются на «вы». Что греха таить, жестокость родителей по отношению к детям в Карпатах проявилась довольно сильно.
«Мамусь, мамусь, мамечка моя, мамусь, мамусь, мамічко моя, зрестуйте мі пириночку, віддайте нятого рочку, мамусь, мамічко моя, зрестуйте мі пириночку, віддайте нятого рочку, мамусь, мамічко моя. Краще з мужем на камені, ніж з мамусьом на постелі. Мамусь, мамічко моя.
Мотив пьянства, мотив разгульного веселья, конечно, в карпатском фольклоре есть, но он связан еще с мотивами лирики. Вот я переведу сейчас песню «Пиємо, пиємо по 2-3, по 3 дня». Пьем 2 и 3 дня. И что это за водка, от которой я на столик опьянела? 4 барышни, 4 фраирочки. За что будем пить? За тебя, который нас любил 4. Снова-таки вот эта игра, театр песни. Понимаете, это тоже образ жизни. Никому нельзя запретить пить и любить в одно и то же время.
Я от ней пьяна. фото за валенка, что я от ней пьяна. Штыри за ирочки, за счастливый пьете. Чотирьох любив, за тебе Янечку, що чотирьох любив, Дунаю на губи страво дав тобі, Дунаю, Дунаю би страво дав тобі. Не кажи, дівчино, не кажи, мила я, не кажи, люба я, тобі. Б'ємо, б'ємо, бо дати потрібно. Б'ємо, б'ємо, бо дати потрібно. Що то за валянка, що я од неї п'яна. Що то за валянка, що я од неї.
В Украине меня интересует и по сегодняшний день карпатский фольклор, потому что это как состояние на разных ветрах. Можно там услышать польские интонации, интонации словацкие, венгерские отчасти, потому что Словакия находилась под влиянием Венгрии. Тяжело даже определить в Карпатах песенную традицию как таковую, то есть насколько она украинская, насколько она словацкая, насколько она польская. Мне интересны такие пересечения в плане языка, в плане мелодии. Я сейчас занимаюсь, и мне это очень интересно, еврейской музыкой, еврейским фольклором на Украине. Я сейчас попытаюсь спеть песню, которая была как бы сочинена или возникла на Украине, в которой есть и украинский язык, и идиш.
Із гівенем лапастихела пастихел. In sie verloren gegangen seinen einzig Schäfele. Hey, der Seder fuhr mit Stein, der Lach mit Stein, der Lach. Hat er gemäht, aus das er von sein Schäfele, die Bände lach. Sagt er, Adoni, Adoni, Adoni. Чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, мактер, нєт. Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду? Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду? Is gewena mula pastechel, a pastechel. Is im verloren gegangen sein ein einzig Schäfele. Hey, der Zedera fuhr mit derner Lach, mit derner Lach. Hat gemäht, aus das er von sein Schäfele die Harner Lach. Sogt Adoni, Adoni, Adoni. Доні, чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, мактер, нєт. Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду? Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду?
Українська певиця Катерина Кольцова в пражській студії Радіо Свобода.
Что-то за валенка, что я от ней пьяна.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача журналистки Ирины Колесниковой «Зримый мир незрячей художницы Инны Лесовой». Впервые в эфире 10 октября 1998 года.
Несколько лет назад в одной из передач я процитировал фразу из письма слушательницы «Радио – любимое искусство слепых». Слушательница эта не безымянная. Зовут ее Инна Лесовая. Живет она в Киеве. Инна – моя давняя подруга, с которой вот уже 20 лет мы перезваниваемся и переписываемся. Инна Лесовая – художница и прозаик. В конце 70-х она почти полностью утратила зрение, но и поныне рисует и пишет картины. Сегодня она рассказывает о свойствах жизни в сумерках, о живописи, которая рождается в потемках, о радио, любимом искусстве слепых.
У вас когда-то была передача об окнах. Мне так жалко было, что мне не задали несколько вопросов. Говорили об окнах, а я как-то все детство прожила на окне. У нас было очень тесно, и окно – это было мое место. И вся жизнь равнялась по окну. Вообще, я считаю, что душа помещения живет на подоконнике.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Зримый мир незрячей художницы Инны Лесовой».
Муж Инны Лесовой дал мне точный ориентир – дом у озера. И добавил, у Инны это озеро написано в десятках видов. Дверь мне открыл сын Максим. Навстречу вышла мама, Софья Абрамовна. А затем я увидела женщину с удивительно юным лицом. «Это вы?» – спросила я, и тут же осеклась. Я шла к слепой художнице и писательнице, а встретила человека с целенаправленным и подвижным взглядом, не тем потусторонним и беспомощным, как это обычно бывает в таком случае. Теперь у меня язык не поворачивается сказать, что я общалась со слепой. Простите, Инна». В Москве на единственной пока ее выставке искусствовед сказал, а зачем ей карьера с такой биографией? А действительно, зачем? Читая ее романы, я плакала. Видя ее картины, некоторые размером 2 на 1,5 метра, я не верила своим глазам. такой сирени, живой, вероятно, ни у кого из художников я никогда не увижу. Правда, Инна этого не может оценить.
Какие-то дефекты зрения, очевидно, у меня были еще раньше, когда я занималась педагогом. Он говорил, что я вытягиваю все лица, что я работаю под Эль Греко. Я ему сказала, что я просто так вижу. Он сказал, что Эль Греко, у него были больные глаза, поэтому он делал такие работы удлиненные. А у вас все в порядке с глазами, поэтому будьте добры, делайте как есть. У меня вообще было зрение необычайно острое. И поэтому получилось так, что очень долго мне не ставили диагноз, и никто не понимал, что у меня портится зрение. Я говорила всем, что я вижу все хуже. А меня проверяли по таблице, я вижу всю таблицу донизу. По Днепру плывут катера, я читаю на них надписи во Владимирской горке. Потом, после того, как я родила ребенка, произошел такой случай. Просто вечером я писала портрет сына, не дописала его, и пришла утром дописывать. И не могу понять, с какого места я писала эту картину. Я думала, что она плохо освещена. Я ее стала двигать по всей комнате и не могла найти места. Потом я как-то боком встала, такой, как ее дописала, и думаю, боже, так работать нельзя, надо идти заказывать очки. Я пошла к врачу, мне стали подбирать очки, не могут ничего подобрать. И тогда они расширили мне зрачки и увидели, что у меня ужасное заболевание, неизлечимое, очень плохое и в запущенной форме. Уже у меня было где-то 10 градусов в поле зрения, а это уже практически человек там не ориентируется на улице, там, в помещении. Это, конечно, для меня была страшная драма, потому что как раз вот после рождения ребенка я стала работать, и у меня как бы стало получаться. Вот, причем, когда я пришла в больницу, в палату вошла, меня спросили, там старухи лежали с катарактами, глаукомой. Девочка, у тебя что? Я говорю, там вот такое-то. А она говорит, слышь, Петровна, вот нам катаракту удалят, и мы будем видеть. А она полечится, полечится и ослепнет. Было очень страшно. И к тому же у меня вот в детстве была брезгливость к слепым. Вот Бог всегда наказывает. После войны было много людей, там взорвалась у кого-то в руках, там патроны дети разбивали. У них часто лица были покалечены, глаза покалечены, это выглядело очень некрасиво, и они часто были запущены. Вот у нас преподавал историю такой, в общем, человек, он был слепой, и мне так тяжело всегда было на него смотреть, на эту его запущенность. Особенно меня пугал этот взгляд мимо. Он как бы обращается к тебе, а смотрит куда-то там в угол потолка. И меня это очень отталкивало. И вот когда я поняла, что вот то же самое будет со мной, вот я такая буду, и вот так же вот люди будут на меня смотреть, вот так же будут брезговать и скрывать. Первое, что я решила, это я все сделаю, чтобы никогда мимо не смотреть. Но это было нетрудно, потому что, во-первых, я слышу, откуда голос идет. Во-вторых, я все-таки даже сейчас, у меня есть какие-то остаточки зрения. И мне казалось, что со мной произошло нечто более страшное, чем со всеми людьми, с которыми я знакома. Это не инженеры, педагоги, врачи, они еще какое-то время смогут функционировать. А ведь я художник, я все, больше ничего не смогу делать. Но вот с тех пор уже прошло 20 лет, и оказалось, что наоборот, что из-за того, что я художник, мне наоборот повезло больше, чем всем. Конечно, то, что со мной случилось, позволило мне пройти очень тяжелый путь, потому что вот, пускай результаты моего труда, может быть, они там очень скромные, но вложение энергии, вложение труда таково, что я даже не знаю, что я могла бы сделать зрячей, если бы я вложила столько труда, изворотливости, и надрыва, и откровения, и всего, что хотите. Под каждой картиной похоронено по 10-15 картин минимум. Сейчас очень модно говорить о религиозности и таких вещах, я этого вообще-то не люблю, но я воспринимала себя с детства, вот когда я себя осознала, мне казалось, что вот я должна нечто узнать. Как-то я с этим напряженным лицом на детских фотографиях, вот с этими сжатыми губами, я очень остро воспринимала краски в детстве. Вот впоследствии это уже было не так ярко. Я помню вечерняя клумба, на которой растут петуньи, анютины глазки, и эти цвета, сумерки наступают, цвета раскаляются, раскаляются. И я вот стою и думаю, что надо что-то делать. Рядом там взрослые разговаривают. Я стала плакать. И на меня очень кричали и говорили, чего, что я скандал устроила, почему. Это перенапряжение было какое-то детское. Потом я стала просто рисовать, работать. И тогда это все нормализовалось. Я перестала быть истеричкой. Вот это было такое ощущение счастья в чистом виде. Начинать картину, вот несколько первых мазков на холсте. Я все время думала, боже, как мне повезло в жизни, боже мой, как другие люди живут, у которых этого нет.
Я не знаю, вы меня поправьте, но мне так кажется, что вы пишете каким-то внутренним зрением и пишете мир, который дается вам в воображении. Не случайно у вас цикл детский, детские воспоминания. То есть вы уходите от реализма. Вот я вижу ангелы крылышками.
Костылями.
И с костылями, да?
Это одна из последних картин. Это уже картина, которую я писала, когда меня прикрутило совсем. Это тоже отчасти воспоминания о детстве, но это немножко другой цикл. В 1956 году была большая эпидемия полиомиелита. Я, конечно, там тоже отметилась. Неофициально я его называю «Ангелы 1956 года». И как-то я окунулась тогда в море покалеченных детей. Маленький ребенок, и видно, что это уже человек с какой-то необычной разбитой судьбой. Понимаете, когда выходит замуж красивая, здоровая женщина, да, она рада, она вышла замуж, но когда выходит замуж по любви женщина, парализованная на двух костылях, которая там сама не может сесть на стул, встать со стула, и у нее такая красивая романтическая любовь с очень красивым человеком, трудно здоровому человеку такую степень остроты ощущений пережить.
«Свобода. Поверх барьеров». Герой нашей передачи – киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
Когда я заболела полиомиелитом, то я поняла, что болезнь, она очень обогащает жизнь острыми и положительными ощущениями. Понимаете, я 4 или 6 месяцев лежала неподвижно и думали, что я буду совсем парализована. Вот я стала поднимать руки, потом я стала поднимать голову, потом там стала сгибать одну ногу. Это были такие завоевания, и вот потом я стала на ноги. И потом я уже много лет ходила неплохо. Многие даже не замечали, что у меня там что-то не в порядке с ногами. Но я получала удовольствие от каждого своего прохода. Вот я шла, и я была рада, что я иду. И я радовалась тому, что не все плохое со мной произошло. Когда еще эта слепота прибавилась, я сначала расстроилась. Я решила, что это, пожалуй, уже чересчур. Но опять эта слепота, она тоже очень много прибавила.
Инна, скажите, пожалуйста, вы могли бы сейчас рассказать, как вы пишете картины? Вот буквально вот процесс.
Ну, сейчас это процесс несимпатичный. Конечно, это не тот радостный процесс, что был когда-то, потому что сначала, конечно, очень приятный процесс, когда ты задумываешь картину, и она как бы у тебя стоит в воображении совершенно законченная, дописанная. Но вообще в жизни ту дописанную картину из воображения перенести на холст, я не знаю, вообще кому-либо удавалось ли. Потом ты подходишь к чистому холсту. Чистого холста я не вижу, потому что у меня грязь в глазах все время стоит. Я не вижу ни черного, ни белого. У меня стоит в глазах такое, кстати, довольно красивое изображение. Я его так уж более или менее знаю. Вот это такие пятна абстрактные. Чуть-чуть на калейдоскоп похоже. Вот я в детстве очень любила калейдоскопы, секреты закапывала под землю. Вот у меня сейчас в глазах все время этот секрет стоит. Знаете, это ямку выкапывали, стеклышки, бумажки, цветочки, и стеклом придавили. Вот это очень хорошо можно себе представить вот так, что я вижу. Колорит такой зеленоватый, сероватый, и красивые такие синие пятна, похожие на Анютины глазки, с золотистыми ободками. Вот эти Анютины глазки, эти, они плавают очень красиво. Потом проплывают такие серебристые амебы по диагонали, очень красивые. Потом такие россыпи, как салют, оранжеватые. И кометы, кометы. Кометы такие серебряные, серебристые кометы. Приехала сюда врач, моя лечащая. Ну, она мое глазное дно знала очень хорошо. Она его 2 раза в году подробно рассматривала. Я показывала ей работы, она смотрела, смотрела. Так хлопнула по коленям себя, говорит: ну, ты мне должна сказать, или ты мне чужие глаза показываешь, или чужие картины показала. Как ты это делаешь? Я сама не знаю. Знаете, это очень сложный процесс. Вот как будто между мной и картиной стоит большое грязное стекло. В этих вот во всех моих разводах, зеленовато-сероватых, есть несколько крошечных протертых дырочек, сквозь которые что-то видно. Но когда я начинаю в эту дырочку выглядывать, как бы получается, что я, ну, шарю глазом. Вот знаете, что вот еще? Вам надо рассмотреть огромное здание. Вам фонарик освещает один кирпичик. И так вы постепенно отслеживаете весь дом. И я вот этим фонариком по 10 сантиметров могу рассмотреть весь Кремль. А вот человек с нетренированным мозгом, он, наверное, пока рассмотрит 10-й кирпич, забудет, как выглядел первый, и у него не будет общей картины. Ну вот я, когда подхожу к белому холсту, вижу маленький кусочек белого холста. Вот это мое поле зрения, оно сейчас где-то 2 градуса, и при том плохое. Вот я начинаю от какого-то места прикидывать, что вот здесь у меня будет, там, положим, вот детская головка, а здесь будет головка женщины. Вот просто нарисовать лицо. Проблемы сейчас не сложные, а какие-то творческие. Труднее всего с самыми простыми вещами, которые любой ребенок может сделать. Просто нарисовать 2 одинаковых глаза на одинаковом уровне. То вдруг оказывается, что я 3 глаза нарисовала. Ну, тут я могу и расстроиться, и разозлиться, и покричать.
Оставить эти 3 глаза.
Возможно, что мне и надо куда-то туда отходить, вот в такие вещи. Но если я задумала нарисовать 2-глазового ребенка, то мне неприятно обнаружить 3-глазового.
Вы пишете очень сложные картины по композиции. Я не знаю, я просто поражаюсь. Я вот откровенно говорю, я просто поражаюсь.
Ну так ведь я так прячу многое. Вы понимаете, фигура закрывает фигуру. А если бы мне надо было просто нарисовать там ровно ручки, ножки, там все. Мне очень трудно, когда просто вся фигура видна.
Но вы очень умело прячете. Вы прячете, как художники прячут. Это ваши хитрости. И тем не менее, это ваше достоинство.
Художники об этом говорили, и вообще просто умные люди, о том, что постарайся свой недостаток превратить в свое достоинство. Раз уж с тобой так случилось, то подумай, какую тебе из этого пользу наибольше извлечь. Раз уж так, то вот выкручивайся, выдумывай. И, может быть, мои композиции до болезни, они были простоваты.
Инна, ну ведь вот в ваших пейзажах каждая травиночка выписана, то есть все детали настолько четко, тщательно прорисованы. Вот это ваша способность еще самую мелкую работу выполнять.
Ну, тут хитрость. Дерево вообще вещь очень благодарная для рисования вслепую. А веточки, эти травиночки, боже мой, так они ведь произвольно могут расти откуда угодно. И это я свою свекровь, чтобы она не волновалась и чтобы не знала, не расстраивалась просто из-за этих моих дел вот со здоровьем. Я просто при ней там тонюсенькие эти веточки рисовала, и она думала, что раз я такие тонкие вещи делаю, то я замечательно вижу.
Вы еще игрушки делали.
Вот, кстати, с игрушками тоже интересная вещь получилась. 25 лет в Киеве все дети играли моими игрушками. Там должна быть безукоризненная поверхность и безукоризненная симметрия. Вот когда я лепила куколку, стоящую, положим, на 2 ножках, я смотрела на то, что делает большой палец правой руки. А на левую руку я даже не смотрела. А левая рука механически делала то же самое, что правая. И эта симметрия в значительной степени, там на 80%, происходила совершенно без всякого участия глаз. Сейчас я просто могу заштопать что-то, зашить, сделать петлю какую-то, хоть в темной комнате. Мои домашние, я там сижу, что-то зашиваю, они так трогательно подходят, включают у меня свет. Мне это совершенно безразлично. Я просто слышу, что щелкнул выключатель.
Радио «Свобода», «Поверх барьеров». герой нашей передачи, киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
Я постоянно проживаю прошлое. Я могу запустить себя в любой момент и просто ходить, смотреть, пережить какой-то день, пережить какие-то там именины запомнившиеся, какой-то праздник.
А вот меня очень впечатлила вот эта картина, где, видимо, в сопровождении воспитательницы идут дети лет по 5. Это вот как бы картинка Киева послевоенного, да, вы говорили?
Фрибеличками назывались тогда эти женщины, пожилые женщины.
Что такое фрибеличка?
Это были фреблевские курсы, педагог фребль. Моя фрибеличка была помещицей, дворянкой. У нее никого не было, ни семьи, ни дома своего. Ее звали Марья Ивановна, я даже фамилии ее не знаю. Я ее, может быть, даже как-то в детстве недостаточно любила, так как она того заслуживала. Я ее очень много рисую, я ее как бы долюбливаю всю жизнь. Вот. Я как-то обиделась на нее. Она все время слегка заискивала перед родителями, у которых были квартиры, где можно было в дождливую погоду с детьми посидеть. Я этого ничего ведь не понимала, что у нас комната в коммуналке, где нельзя детей пасти. Она говорит, вот куда я денусь, когда стану совсем старая? И все дети кричали, Марья Ивановна, вы будете жить у нас. Людочка, нет у нас. И Боренька, нет у нас. А я стояла и молчала. И я видела, что она ждет, когда же я скажу, нет, вы у меня будете жить. И я, зная это, подлая такая, не сказала этого. Мне было 4 года. Я просто была обижена. Я хотела, чтобы она жила у меня. Но я нарочно не сказала, чтобы ее обидеть. Вот за то, что она клоуна подарила Линочке, а не мне. Ну, как раз на этой картинке наша группа, это моя первая фрибеличка, это подруга Марьи Ивановны, Лидия Николаевна. Их называли так за глаза, вот народ в коммуналках наших, старые барыньки. Вот они брали там по 5, по 7 детей, кто как мог, кто сколько справлялся. Очень маленькие деньги за это брали, и они нас водили по городу, кое-как учили французскому языку. И вот эта картинка, там девочка в красной шапочке, это я. Кстати, это очень интересно. Я когда ухожу в детство как-то, то я и вижу себя при том. Я вот помню все свои ощущения, вот там горячий асфальт, там слабая резинка в трусиках, вот я все нервничаю. И при этом я еще и вижу свое лицо, и свою осанку, и свои повадки. Это очень интересно за собой наблюдать.
Со стороны, да, и еще вижу, в прошлом.
Я могу пустить кино.
А скажите, а ваша мама, она, вот видя ваши картины, ваши изображения в детстве, она узнает вас?
Меня, да. Вот, например, Марья Ивановна, мама моя, говорит, что, боже, что ты ее так уродуешь, она на себя не похожа, она не была такая уродливая. Мой папа говорит, ну, папы уже нет, но он говорил всегда, боже, как она Марью Ивановну рисует, ну, точно. Соседка моя говорит, что да, она была такая, только почему она у тебя такая старая, она была моложе. Ну, естественно, она мне тогда казалась очень старой. Какие новые вещи вот слепота открывает? Я запахи слышу, я могу отвечать за безопасность всего дома, я слышу запах газа, оказывается, что это где-то на первом этаже, у кого-то что-то протекало, вызывают, да, действительно. А интересные вещи, знаете, очень сильное ощущение пространства. Я даже как-то те здания, где не была уже слепая, я вспоминаю теперь эти пространства, звук пространства. Ну вот как вам объяснить? Я очень люблю звук Пушкинского музея. Ну вот знаете, когда открываешь рояль, крышку рояля, раздается вот какая-то особая вибрация, какое-то радостное колыхание воздуха, какое-то возбуждение воздуха. По-моему, ты его чувствуешь всем телом. И вот так, как открывается рояль, вот так мне открываются улицы. Вот я знаю звук разных улиц. Но объяснить это словами, я просто могу вам сказать, я очень люблю там звук Десятинной улицы. Ну, пойдите на Десятинную улицу, послушайте, больше я ведь ничего не могу об этом сказать. Это бывает очень хорошо слышно еще, знаете, когда? Вот когда сходит весной снег, и у вас даже окна еще заклеены, как будто даже щели нет. И вдруг вы слышите, что гораздо больше стало звуков. Очевидно, это происходит из-за того, что снег смягчал как-то, поглощал часть звуков. И вот весной все начинает звучать, вот шаги чиркают, вот знаете, пыль попадает между асфальтом и подошвами. И вот это все так звучит, вот это очень красивый гул. И вот когда ты теряешь подробности изображения, а когда изображение вот меньше начинает для тебя означать, то тогда вот эти все гулы, скрипы, вот это вот движение воздуха из парадного, открыли парадное, звук парадного. Это уже вообще каждое парадное, это же орган настоящий. Я не знаю, может быть, я научусь это передавать. Я рассказ сейчас пишу, и там зародыш, звуки все воспринимают, правда, смягченные. Человеческий зародыш. Он слышит, как у брата трясутся кудряшки. И мне нужно слово, как опадают его легкие кудряшки ребенка. И нет слова, которое бы передало этот звук. Звон не подходит, шелест не подходит. Нужно какое-то слово с буквой П, с буквой Л. Этого слова нет в языке, к сожалению. Очень многих слов мне не хватает в языке.
Еще в начале разговора вы сказали о том, что вот вам всегда казалось, что вам дано что-то узнать и дано что-то сделать. Так вот, я хочу поговорить с вами о предназначении. Вы теперь осознаете свое предназначение?
Рисовать, да и повести писать теперь страшно тяжело, потому что, ну, писать-то я еще могу, но оно все налезает одно на другое, мне приходится пользоваться помощью секретаря, я сама не могу читать. При этом у меня такое чувство, что меня очень сильно тренируют для чего-то, обучают перед какой-то другой работой. Вот когда тренируют футболистов, их заставляют бегать по песку со штангами на плечах. И вот когда они бросают штангу и становятся на твердую землю, они не бегут, а летят. И вот мне кажется, что моя жизнь – это бег со штангой на плечах по песку. Иногда мне видится такая картина, что вот я, ну не знаю, умерла, перешла в какое-то другое измерение, не знаю, как это назвать, и что я снова стала маленькая, меня взяли за руку и повели разрисовывать бабочек. Меня это устраивает.
Вы слушали передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Зримый мир незрячей художницы Инны Лисовой». Режиссер Марина Смирнова-Фреца. Подготовил этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба. Say much has happened since, but close. Loved you when our love was blessed. I love you now. There's nothing left but close. Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России
лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».